Студия «Медиакнига» представляет. Дора Коуст. В объятиях снежного короля. Читает актриса Дина Бубылева. Глава первая. Анастасия. С днем рождения тебя! С днем рождения тебя! С днем рождения! С днем рождения! С днем рождения тебя! Тихонько пели сотрудники нашего офиса, поглядывая в сторону кабинета Мигеры Анатольевны. Нет, конечно, нашего руководителя звали Марина Анатольевна, но звание Мигеры она получила уже давно и вполне заслуженно. Ее крики разносились по офису каждый раз, когда к нам с проверкой приезжало главное начальство Снежной Королевы. Собственно, именно сегодня был один из тех совсем нерадужных дней, когда всем подчиненным во благо собственной жизни лучше было притворяться немыми мышами. Почему немыми? Да потому что любой громкий звук провоцировал новую волну недовольствия у руководителя. Именно поэтому с днем рождения меня поздравляли совсем тихо. Я бы даже сказала шепотом. Никому не хотелось попасть под горячую руку и вылететь с высокооплачиваемой работы. И нет. Никто из нас не был менеджером крутой компании, которая занималась разработкой секретных технологий. В нашем штате числились нянечки, водители, садовники, официанты и все те, кто попадал под сферу обслуживания. Однако работа эта оплачивалась куда выше, чем в других фирмах. Высокая ставка у подчиненных – личный пунктик нашего главного начальства, которое, к слову, кроме Мигеры Анатольевны, никто никогда в глаза не видел. Однако факт таинственности не мешал нам слепо обожать этого мужчину. Его теория о том, что качество работы сотрудников напрямую зависит от их заработной платы, была нам только на руку. И, конечно, все мы из кожи вон лезли, чтобы получать хорошие отзывы от нанимателей, что только подтверждало правильность выбранной начальством стратегии ведения бизнеса.
«Спасибо вам большое!» прошептала, задувая свечи на именинном пироге, который наверняка испекла Марья Васильевна.
Женщина всю жизнь проработала поваром, а о ее выпечке в нашем офисе ходили легенды. Никогда никому не давала свои рецепты, но частенько приносила по утрам угощения, которые разлетались со скоростью пули под чай и кофе. Даже Мигера таяла, когда ей удавалось урвать кусочек. Сегодня, конечно, пирог ей никто предлагать не спешил. Во-первых, самим мало, сказала сильная половина нашего штата, которая по задумке должна быть еще и смелой. А во-вторых, никто идти в ее логово попросту не решался после утреннего собрания. На весь день у нашей фирмы было запланировано грандиозное событие. Весь штат должен был обслуживать фееричный по своим размерам маскарад, посвященный дню рождения нашего главного начальника. И нет, факт того, что у кого-то еще сегодня день рождения, меня нисколько не смущал. А вот то, что у меня отобрали заслуженный выходной, это удручало.
«Настя, зайди-ка в раздевалку после того, как чай допьешь», заговорчески прошептала Марья Васильевна, а взгляд ее стал каким-то чересчур хитрым. Девчонки, сидящие за столом, тоже улыбались, переглядываясь. «Это чего они такое задумали?» «Сказала же, никаких подарков!» В женскую раздевалку заходила, запрятывая поглубже возникшее любопытство. Уже готовилась натянуть недовольную мину, чтобы им стыдно стало. Да только лицо мое заметно вытянулось, когда я увидела это. Серебристое платье в пол, полностью усыпанное блестками, преспокойно висело на плечиках. Свет от ламп отражался в нем и слепил глаза. Невероятно красивая, изумительная, роскошная.
«Это что?» — спросила, не узнавая собственный голос. «Это наш тебе подарок на сегодняшний вечер», — скромно ответила за всех Алиса, пряча за ладошками раскрасневшиеся щеки.
«А это небольшое дополнение».
Марья Васильевна протянула мне серебристую маску для маскарада. Взяла скорее на автомате, нежели осознанно. Изумление сменилось шоком.
«Я не понимаю», —
смотрела на них, а глаза сами собой наполнились слезами.
Не могла их сдержать. Скатывались по щекам, наверняка оставляя черные следы от расплывшейся косметики.
«Ну чего тут непонятного, Настенька? Мы возвращаем тебе твой выходной», —
проговорила Марья Васильевна.
«А на маскарад ты поедешь в качестве гостьи. День рождения как-никак. Работать мы тебе сегодня не позволим», — весело добавила Лиска.
«Да вы что? Да меня Мигера Анатольевна мигом выгонит. А мне сейчас без работы никак нельзя. Если не поступлю, придется платить за обучение».
Да, жизнь сироты не баловала изобилием подарков. Нет, в детском доме мне даже нравилось. Куча братьев и сестер, поездки за границу и в детские лагеря на летних каникулах, добрая нянечка, которая любила всех нас как своих родных. Были, конечно, и минусы. Жирные такие минусы. Драки, чужие высокомерные взгляды, одинаковая одежда, которую раз в сезон выдавали со склада, и детское пособие в 143 рубля, которое поначалу отбирали старшие дети. Нет, конечно, мне повезло немного больше, чем другим. На мое имя был открыт еще один счет в банке, куда ежемесячно поступали определенные суммы. Однако я ни разу не снимала оттуда ни копейки. Почему? Во-первых, отобрали бы. А во-вторых, не знала, чьи это деньги. Не знала, кто их присылает. Ничего не знала, а руководство детского дома предпочитало отмалчиваться. Мы даже разок под предводительством Лиски в кабинет к директору полезли, но до заветных папок с делами дойти так и не успели. Нас поймали и выпороли. На этом игра в детективов и закончилась. Все было, но помнилось почему-то только хорошее. Почему никогда не искала ничего о себе и своей семье после детского дома? Наверное, потому что прошло слишком много лет с тех пор, как я попала туда. Да и нянечка всегда говорила, что таких, как я, обычно переводили в детский дом как можно дальше от того города, в котором ребенок жил, чтобы ничего не напоминало. Считалось, что они сохраняют таким образом стабильную психику. Училась я всегда не то чтобы на отлично, но на твердую четверку. Мне как раз стукнуло 18, когда оканчивала 11 класс. Повезло получить квартиру в тот год. Не слишком просторную однушку на окраине мегаполиса. Но за неимением лучшего брали то, что давали. Нет, я честно собиралась сразу же поступить в университет. Но голые стены и отсутствие нормальной мебели не способствовали трате времени на подготовку к вступительным экзаменам. Тогда я решила, годик поработаю, а потом поступлю. К слову, прошло уже 2. Этим летом решила, что пойду учиться, во что бы то ни стало. Потому готовилась к любому раскладу и откладывала деньги на оплату первого года. Лишиться сейчас хорошо оплачиваемой работы — создать себе кучу проблем.
«Не дрейф, Стася! Она даже не узнает! Там все в масках будут!» «Да и кто станет рассматривать официантов?» — подбадривала Лиза.
Да, эта девушка всегда отличалась особым огнем. Постоянно придумывала все новые авантюры, из которых мы до сих пор с успехом выбирались, но в этот раз как-то не хотелось подставляться. Если бы у кого чужого проходило празднество, может быть, и согласилась бы. А к владельцу нашей сети? Да страшно просто. Я, Лиска, Алиса и Наташка, все мы познакомились в детском доме и с тех пор всегда держались вместе. Несмотря на совершенно разные характеры, каким-то чудом мы прекрасно уживались. Уже не представляла себя без них.
«Ну, хоть платье примерь. Мы его в сценических костюмах наши ведущие откопали. Постирали, погладили, маску вот подкрасили».
Казалось, что Алиса нервничала даже больше, чем я.
«Его никто не хватится, не беспокойся. Уже 2 года, как Снежную Королеву, никто не заказывает».
Аргумент, конечно, оказался невесомым, но чтобы не обижать девчонок, которые, несомненно, постарались, все-таки согласилась на примерку. Стояла у зеркальной глади, заляпанной отпечатками пальцев, и боялась вздохнуть. Наряд сидел идеально.